Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Это цитата из 103-го псалма. Очень интересный стих. Мы еще поговорим поподробнее об ангелах и об их служении, когда дойдем до 14-го стиха. А сейчас давайте возвратимся к 10-му. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Это цитата из 101-го псалма. «Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Вселенная действительно стареет, в ней неумолимо идет процесс энтропии, распада и разрушения. Ежесекундно масса Солнца уменьшается на 1 200 000 тонн. Через какое-то время Солнце просто само потухнет, оно отдаст всю свою энергию и умрет. Небеса обветшают, как риза, и только Бог навсегда останется тем же. Иисус сказал: «Небо и земля прийдут, но слова Мои не прийдут». Все, что видит глаз, весь этот материальный, физический мир однажды исчезнет, поэтому уже сейчас нам нужно задуматься о том, кем являемся мы с вами. Если все это однажды исчезнет, важно, чтобы мы с вами были людьми духовными. Нам необходимо собирать духовные сокровища на небесах, а не материальные сокровища на земле, потому что они, как и весь этот мир, придут, прекратят свое существование. Но Ты, Боже, от начала сущий. Ты был, есть и пребудешь вовеки. Далее автор продолжает: «Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? Никогда, ни одному из ангелов Бог не говорил ничего подобного. Это Он сказал только Своему Сыну, и эти слова мы читаем в 109-м псалме. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Из этого стиха мы узнаем, что ангелы – это прежде всего духи, которые служат Богу. Помните, в книге Исаии, когда пророк увидел Господа, он оказался свидетелем того, как серафимы окружали престол Божий, поклоняясь Ему и взывая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». В 4 главе книги Откровения мы читаем, что рядом с престолом, стоящим на небе, Иоанн увидел херувимов, которые также взывали: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». Прежде всего, ангелы служат Богу. Они поклоняются Ему на небе, но помимо этого они служат и людям, помогая нам в трудную минуту. Именно с этой целью и посылает их нам Бог. Когда Исаия увидел Господа и стоящих вокруг Него серафимов, которые говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», он ужаснулся от осознания собственной греховности. Он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Тогда Бог послал одного из серафимов, который взял уголь с жертвенника, прикоснулся этим углем к его устам и сказал: «Теперь ты чист». Когда пораженный Исаия осознает свое бессилие и беспомощность, Господь посылает одного из своих ангелов послужить ему. В псалмах написано: «Ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Ангелы — это служебные духи, и никому из них Бог не сказал: «Да поклонятся ему все ангелы Божьи», или «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Потому что они — слуги, а Иисус не слуга, Он правитель, царь. Бог говорил нам в Сыне. В Нем Он открыл нам все, что необходимо знать. и поэтому нам нужно быть более внимательными к тому, что Он сказал нам через Сына, чем к тому, что Он говорил нам через ангелов, пророков или через кого-либо еще. Посему, читаем мы дальше в послании к евреям, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Именно такая опасность подстерегала евреев. Опасность уклониться от здравого учения о том, что человек получает спасение по благодати Божьей, по вере в Иисуса Христа. Опасность вернуться обратно к закону, к поискам оправдания в своих делах. Уверовавшие из иудеев начали колебаться в своей вере, поэтому автор говорит, «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово...» Ангелы гораздо ниже Иисуса, соответственно, и откровение, данное через них, было на порядок ниже. Но если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком, то есть о столь великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Давайте будем особенно внимательны к тому, что мы слышали, к тому, чему научил нас Иисус, к тому, что Он говорил нам о спасении по вере в Него. Сам Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди не пошли к свету, люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Мы должны быть очень внимательны к тому, что сказал Иисус, ибо если даже слова ангелов были тверды и истинны, то насколько более истинными и надежными являются слова Иисуса? Как мы избежим, вознеродев о спасении? Как мы можем избежать наказания и спастись? Мы не можем вернуться к закону, потому что по закону всякое преступление получает праведное воздаяние. Но Иисус рассказал нам о Божьей благодати и о прощении грехов, которые человек получает, возлагая свое упование на Него. Поэтому мы должны быть особенно внимательны, должны следить за тем, чтобы нам не отпасть, как некоторые из обратившихся ко Христу иудеев, которые отвернулись от истины во Христе и стали уповать на закон, ожидая праведности от Него. Весть о Божьем спасении сначала была проповедана самим Иисусом, а потом утверждалась теми, кто своими собственными ушами слышал, что говорил Иисус, то есть Его учениками, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Итак, весть о спасении по вере сначала была провозглашена и проповедана самим Иисусом. Затем ученики, которые слышали то, что говорил Иисус, утверждали Его слово в верующих. Затем сам Бог свидетельствовал об истинности их слов, подтверждая их знамениями и чудесами, различными проявлениями Святого Духа, которое Он являл через апостолов. Обратите внимание, здесь сказано о раздаянии Духа Святого по Его воле. В 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел написал, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Я не согласен с теми, кто говорит, что у каждого верующего есть все дары Святого Духа, которые так или иначе проявляются в тех или иных жизненных ситуациях. Дары Святого Духа действуют в соответствии с Божьей волей. Дух дает их каждому, как ему угодно. Я не властен выбирать тот или иной дар, как мне хочется. Это дело Духа Святого. Бог действует во мне так, как угодно Ему. Ибо не ангелам, пишет автор, Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Не ангелы будут править новой землей, они и там будут оставаться служителями. Напротив, некто негде засвидетельствовал. Мы знаем, что это слова Давида. Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Давид, вероятно, любил проводить время на свежем воздухе. Ему не раз приходилось ночевать под бездонным черным небом Иудеи, на котором яркими огнями горели звезды. Наверное, именно тогда Давид, пораженный величием и безграничностью Вселенной, задавался вопросом: «Кто я такой по сравнению со всем этим?» В 8-м псалме он говорит: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его?» Доводилось ли вам когда-нибудь ночевать под открытым небом? В горах, на поле или, может быть, у реки? Случалось ли вам видеть Млечный Путь и миллиарды звезд в ночном небе? Мне очень близок этот псалом Давида, потому что со мной тоже не раз происходило нечто подобное, когда я смотрел на звездное небо, дело рук Божьих, на луну и звезды, которые Он поставил, и тогда я начинал думать: «Кто я такой, Господь?» Земля, на которой я живу, всего лишь песчинка, которая вращается вокруг Солнца в одном из уголков нашей галактики. Наше Солнце всего лишь одна из миллиардов звезд в этой Вселенной. Я всего лишь пылинка, и даже меньше, чем пылинка. Внимательно всмотревшись в звездное небо, начинаешь понимать, насколько ты мал и ничтожен, особенно если при этом находишься один, в пустыне или в поле. И вот тогда в голове неизменно рождается мысль: «Кто я такой, чтобы Бог думал обо мне? Что значит человек, что ты помнишь его, Господи? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Кто я такой, чтобы Бог посещал меня? Кто я такой, что Он оказывает мне такую честь, позволив мне поклоняться Ему и общаться с Ним, чувствовать Его присутствие, познавать Его? Немного ты унизил Его перед ангелами, славой и честью увенчал Его и поставил Его над делами рук твоих». Человек был сотворен на более низком уровне, чем ангелы. Ангелы — это духи, но при этом они могут облекаться в физическое тело, и оно не ограничивает их так, как оно ограничивает нас. Учеными, в принципе, доказана возможность сосуществования двух пересекающихся миров, причем совсем не обязательно, что один из них должен знать о существовании другого. Это возможно в том случае, если эти миры обладают разной молекулярной структурой. Вполне возможно, что там, где вы сейчас находитесь, существует и некий другой мир, а вы даже не подозреваете об этом. Я верю в то, что одновременно с нашим физическим миром существует и другой мир. Эти миры пересекаются, и мы зачастую не знаем, просто не отдаем себе отчета в существовании иного, духовного мира. Но он действительно существует, и мы постоянно окружены его обитателями, различными духами. Об ангелах мы читаем: не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Чаще всего мы просто не замечаем того, что ангелы находятся рядом с нами, но они здесь, посреди нас. Они помогают нам, служат нам, поддерживают нас. Они-то знают, что мы существуем, а мы их обычно просто не замечаем. Небеса в действительности вовсе не так далеко, как мы думаем. Я уверен, что они здесь, рядом с нами, просто они имеют другую структуру, иную, чем наш мир. Думая о Божьем престоле, мы обычно представляем себе, что он находится где-то за пределами Вселенной. Если предположить, что Бог обитает на другом краю Вселенной, и что наша молитва летит к Нему со скоростью света, куда уж, казалось бы, быстрее, то для того, чтобы долететь до Бога, ей потребуется около 12 миллиардов лет. Ну, а об ответе в таком случае даже мечтать не приходится. Все равно, когда он придет, будет уже слишком поздно. Однако, рассуждая о Боге, апостол Павел сказал: «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем». Бог окружает нас со всех сторон. Подчас мы забываем о его существовании, потому что своими плотскими глазами мы не можем видеть его. Но это никак не влияет на тот факт, что он существует. Мы им живем и движемся и существуем. Бог повсюду, он вездесущ. Просто он существует в ином, духовном измерении, и мы не видим его. Он здесь, рядом с нами, и никакого противоречия или нелогичности в этом нет. Бог создал человека немного меньшим, чем ангелы, как сказано: славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук своих. Сотворив людей, Бог сказал им: «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог поставил человека над делами рук своих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но что мы видим сейчас? Автор послания к евреям пишет: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который, став подобным человеку, немного был унижен перед ангелами». Для того, чтобы искупить человека и вернуть в свое владение землю, которую человек, согрешив, добровольно передал сатане, Божий Сын должен был сам стать человеком, он должен был уподобиться нам. И вот автор послания к евреям говорит о том, что Иисус был немного унижен перед ангелами и претерпел смерть. Будучи Богом, он не мог принять смерть, для этого он должен был стать человеком и облечься в плоть, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех, читаем мы. Тем самым он искупил нас. Мы знаем, что возмездие за грех — смерть, но Бог возложил наши грехи на Христа, который вкусил смерть за всех. При этом важно осознавать, что здесь говорится не только о физической смерти, но о смерти духовной. Мы уже говорили о том, что плотское и духовное представление о смерти различны. Мы представляем смерть как отделение человеческого сознания от тела. Когда в больнице, в реанимации, человек лежит в коме, если к нему присоединить прибор, который будет регистрировать активность мозга, то на мониторе появится линия. Если линия ровная, если она не изменяется, это говорит о том, что мозг перестал действовать. Такое состояние называется смертью. Иными словами, смертью в человеческом понимании называется такое состояние, когда сознание человека отделяется от его тела. Но Библия говорит нам, что человек мертв духовно, если его сознание отделено от Бога. Человек, чье сознание отделено от Бога, даже будучи жив физически, духовно уже мертв. Иисус вкусил смерть за всех людей. Именно об этом говорят слова Христа, когда, будучи распят на кресте, Он воззвал: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Все наши грехи были возложены на Него, и Он понес на Себе наши наказания, испытав на Себе последствия наших грехов. Он претерпел смерть за нас, испытав на Себе, что значит быть оставленным Богом. Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Он вкусил смерть за меня, и значит, мне не придется ее вкушать. Теперь мне не придется испытывать на себе эту духовную смерть, мне не придется быть отделенным от Бога. Иисус сказал: «Живущий и верующий в меня не умрет вовек». Иисус вкусил смерть за всех, и значит, вам теперь уже не нужно вкушать ее. Он пошел на то, чтобы пережить отделение от Бога, чтобы вам не пришлось переживать этого, потому что Он взял на Себя ваши грехи и понес наказание за них. То есть на какое-то время Он был отделен от Бога за нас, Он занял наше место. В книге пророка Исаии написано: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Таковы последствия греха, но Иисус вкусил смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все. Автор здесь снова говорит о том положении, которое занимает Иисус. Им было создано все, и все это было создано для Него. Об этом мы с вами уже читали в первой главе послания к Колоссянам. Им создано все, что на небесах и на земле, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Здесь, в послании к евреям, мы снова находим то же самое утверждение: все от него и для него. Он творец, Он сотворил все, и Он сотворил это по своему плану. В книге Откровения Иоанн описывает то, как 24 старца, находившиеся у престола Божьего, поклонялись Богу. Они говорили: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Я создан не просто так, я создан для Бога. Вам не удастся обрести покой и настоящее удовлетворение, если вы живете для чего-то другого. В таком случае ваша жизнь будет пуста, бессмысленна и наполнена разочарованием. Но как только вы обращаетесь к Богу и начинаете жить для Него, ваша жизнь становится богатой и полноценной. Ибо надлежало, читаем мы далее в послании к евреям, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Для того, чтобы Божий план был исполнен, Христос должен был пострадать. В 53 главе книги Исаии пророк говорит о том, что Иисусу должно было пострадать. Господу было угодно поразить Его. И во 2 главе послания к евреям мы читаем, что это было сделано для того, чтобы через страдания совершить вождя нашего спасения. Из последних стихов 2 главы мы узнаем, что благодаря страданиям, которые Иисус претерпел за нас, Он теперь может понять и сострадать тем, кто сейчас страдает. Можете ли вы по-настоящему утешить человека, который потерял близкого друга, если до этого вы никогда не переживали того же самого? Если вы не знаете, что такое потерять единственного ребенка, как сможете вы утешить того, с кем это произошло? Только те, кому доводилось проходить через подобные страдания, могут понять, что переживает и чувствует человек в подобный момент. Только те, кто сам был в подобной ситуации, знают, как утешить и по-настоящему послужить тому, кто проходит через те же трудности. Они понимают эту боль, они понимают эти страдания. Иисус, пройдя через страдания, стал вождем нашего спасения. Он понимает нас и поэтому может помочь нам. «Ибо и освящающие, и освящаемые, — продолжает автор, — все от единого». Иными словами, мы стали одним целым со Христом. Именно это означает слово «общение». Именно поэтому мы говорим «прийти в общение с Господом». Поэтому Он не стыдится называть их братьями. Как бы мне хотелось, чтобы мы, наконец, поняли все значение того, что Иисус сделал для нас. Он пострадал за нас, Он вкусил смерть, и теперь Он называет нас Своими братьями. Благодаря этому теперь мы едины с Ним. Далее автор послания к евреям пишет: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Иисус вкусил смерть за нас, Он понес на Себе груз наших грехов и преступлений, Он очистил нас от них, так что теперь Он называет нас Своими братьями и сонаследниками вечного и славного Божьего Царства. Недаром Давид воскликнул: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Действительно, как мне возблагодарить Иисуса за все, что Он сделал для меня? За то, что Он вкусил за меня смерть, за то, что Он понес наказание, которое должен был понести я. Чем я могу отплатить Ему за то, что Он сделал меня Своим сонаследником в Царстве Божьем? Как я могу выразить Ему свою любовь и признательность за все это? Иногда я чувствую себя просто нищим из-за того, что мне нечего предложить Ему. Он сделал для меня так много, а я так мало могу предложить Ему. Только свое собственное сердце и свою жизнь. Но для него это значит гораздо больше, чем мешок с деньгами, и поэтому он говорит: «Просто отдай мне самого себя, общайся со мной, выключи телевизор, проведи со мною время». Это все, чего он просит. Он хочет просто общаться с нами, но даже это нам бывает так трудно сделать. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, читаем мы дальше в послании к евреям. «Мое тело создано из плоти и крови, поэтому Иисус также пришел во плоти и пролил свою кровь за мои грехи. Он принял на себя всю ограниченность человеческой плоти. Он испытывал и боль, и усталость, которая присущи нашему телу. Он на себе прочувствовал всю человеческую боль и страдания. Он облегся точно в такую же плоть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Своей смертью Иисус лишил силы сатану, который, искусив Еву и Адама, посеял в этом мире семена смерти. У сатаны уже нет власти надо мною. Иисус Христос оправдал меня. Сатана уже не может посредством греха посеять смерть в моей жизни. Иисус очистил меня от неправедности и сделал меня праведным в Божьих глазах. Своей смертью Он победил сатану, у которого прежде была власть над смертью, и который желал смерти человека. Иисус пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Автор говорит здесь о рабстве греху. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Иисус явился во плоти, он воспринял плоть и кровь. Посему, продолжает автор, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Наш первосвященник, Иисус, способен понять нас. Это очень важно. Он может понять нас, потому что он сам пришел на землю в таком же теле, как наше. Он уподобился нам. Он знает, что такое голод. Он знает, что вы чувствуете, когда вас тяготит какое-то бремя. Он знаком со всем, через что нам приходится проходить в жизни. Он претерпел это сам, и поэтому теперь он может помочь и нам, тем, которые находятся в искушениях. В Библии сказано, что даже наши кости не сокрыты от него. Он понимает, что мы не более чем прах земной. Да поможет он понять это и нам с вами. Подчас мы склонны думать о себе слишком высоко, мы считаем себя какими-то особенными, сверхдуховными. Однако Библия предостерегает нас от подобного отношения к себе. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я могу стоять только тогда, когда он будет поддерживать меня. Пока он держит меня в своей руке, я не упаду. В книге Второзакония написано: «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными». Если Бог с такой легкостью создает огромные звезды и целые галактики и управляет ими, то, конечно же, ему ничего не стоит удержать и меня в своей крепкой руке. Мне не надо бояться, что я вот-вот упаду. Бог, вечный Творец неба и земли, держит меня в своей крепкой руке. Он любит меня. Я его ребенок, его дитя. Он делает все, чтобы сохранить нас и представить непорочными в радости. Что же он ожидает от меня взамен? Он ожидает, что я буду общаться, буду разговаривать с ним, буду проводить с ним свое время.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!